Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, с вами снова я, Юлия Павлюченкова, и наша программа «Рай истинный и ложный». Доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании. Я напомню, что наша программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. А также задать свои вопросы, поделиться мнением вы можете по электронной почте 624-9170@mail.ru, либо направив смс-сообщение на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами, а через пробел текст вашего вопроса или сообщения. Итак, всем вам известно, наши дорогие радиослушатели, о том, что у нас в студии уже не первый раз, вообще неоднократно, были ребята-реабилитанты из страны живых. И сегодня мы вновь пригласили уже других поделиться с нами тем же, что сейчас происходит, какие свои жизненные истории ребята принесли. Потому что все мы знаем, что победить наркоманию можно. И справиться с этой проблемой тоже можно. Только нужно очень-очень захотеть и очень-очень стараться. Итак, давайте знакомиться. Сегодня у нас в студии Михаил. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
И Ирина.
Здравствуйте.
Они проходят реабилитационную программу в Центре «Страна живых». Ну и давайте, наверное, начнем вообще с самого начала. Расскажите просто вот немного буквально о себе для начала.
Хорошо, ну давайте я, наверное, начну. Да. Меня Михаил зовут, я наркоман. Я сейчас не употребляю наркотики 2 года, 1 месяц и 22 дня.
На самом деле молодец, конечно. Для тех, кто ценит и знает это, да, это молодец.
Я называю свой срок неупотребления именно вот до дня, потому что я понимаю, что ну каждый день это очень ценно для меня. Я родился в Москве, я жил всю жизнь в Москве. Я пришел на программу, когда мне было 33 года. Начал я употреблять рано, в 15 лет.
Вот, и дожил до 30.
И дожил до 33. Ну, я считаю, что это такая большая часть, что Бог меня здесь оставил не просто так. Потому что все, с кем я начинал употреблять, ну, вот наша компания, из нее я только один остался жив к этому возрасту. И пришел я на программу в тот момент, когда уже ну, идти больше было мне некуда. Что либо это был путь на кладбище, либо что-то менять в своей жизни.
Ну, наверное, до программы были же какие-то другие реабилитации, больницы, центры.
Да, неоднократно я лежал в больницах. Это были больницы, где просто снимали физическую зависимость. Вот. И в 2005 году я был там 3 месяца в другом реабилитационном центре под Одессой. Но везде, в отличие от страны живых, разговор шел о снятии именно либо физической зависимости, либо о таком как бы наказании за употребление, как вот в том центре, где я был, вот в лесу 3 месяца. Там просто были такие достаточно, ну, прямо скажем, очень жесткие условия, не человеколюбимые совершенно.
А все сейчас Женю Ройзмана, да, гнобят за какое-то нечеловеколюбие. Вот, Одесса, лес.
Да, там совершенно нормально могли там на 2 суток посадить в яму, там без еды, там при отрицательной температуре, и нормально это было. Но на страхе далеко не уедешь, и изменить на страхе ничего нельзя. Страх очень быстро проходит. Когда я оттуда приехал, я думал, что ну все, теперь я больше ни за что. Но эта мысль продержалась там. Я начал употреблять, когда ехал уже обратно.
То есть даже не доехал до Москвы?
Даже не доехал
дорвался.
До Москвы, да. И вопрос весь состоял в том, что физическую эту зависимость можно снять. И снять очень просто. Есть методы. Вот. А поменять образ жизни, желания мои, там ничего про это не делалось. У нас программа ну, в стране живых именно направлена на то, чтобы поменять образ жизни человека. Поменять именно желание человека. Научить получать удовольствие от обычной жизни, нормального человека.
Ну да, наркоман это вообще не умеет делать.
Нет.
Вообще получать удовольствие от жизни, это как вот из области фантастики.
Удовольствие получается одним простым способом.
Да.
Употребил, ты, вот как раз ваша передача называется тогда «Мнимый там рай», ты вот окажешься в этом мнимом раю. Однако он очень быстро заканчивается. И начинается вот та часть, где нужно бежать, искать всех, там, обманывать, кидать, воровать, предавать. И все только вот ради того, чтобы еще как-то дальше употребить. Вот нас здесь учат тому, как жить нормально. Получать удовольствие от простых совершенно вещей.
Того, мы что... вернемся еще к тому, чему учат вас здесь. Ирина, расскажите вашу историю, пожалуйста.
Да, я представлю еще раз. Меня зовут Ирина, мне 30 лет, и я алкоголичка и наркоманка, и на сегодня употребляю 2 года и 19 дней. Пришла я на программу, соответственно, в 28 лет. Вот, у меня дочке 10 лет. Вот, но я тоже очень давно употребляю. Ну, мы как считаем, по сути, срок употребления с первого раза, когда я там попробовала алкоголь или наркотики. Ну, у меня получается где-то порядка тоже 15 лет там стаж употребления. Вот, и, ну, конечно, за это время, ну, много со мной всего происходило, вот, но на самом деле в какой-то момент я, почему, я не была ни на каких других реабилитациях, вот, и «Страна живых» — это первое место вообще. Я и в больницах не лежала, где я оказалась. Просто наступил такой момент в жизни, когда я поняла, что, ну, наверное, со мной это было впервые. Я вообще такая жизнерадостная, да, такая, ну, на позитиве вроде как бы была. Вот, а тут наступил момент, когда я поняла, что я вообще уже ничего не хочу, кроме того, как употреблять просто и вообще больше ничего не делать. Ни работать, ни заниматься ребенком, ничего. Ну, я, в общем, испугалась очень сильно.
Что у вас с семьей? Ну, у вас есть родители?
У меня есть родители, да. Я 2 раза была замужем. Обе попытки неудачные, вот. И на самом деле я себя ни алкоголичкой, ни наркоманкой не считала. То есть я вообще пришла с тем на программу, что как бы у меня какие-то проблемы в жизни, вот, и что-то у меня не получается. Но с наркотиками я это вообще никак не связывала. То есть я пришла со знанием того, что, наверное, у меня какие-то там психологические проблемы, типа мне надо что-то там исправить. Вот, и очень долго я не связывала. Я как бы не считала там, что я наркоман. И я считала, что, как бы, ну да, я там употребляю, но, в принципе,
проблема. Откуда в вашей жизни вдруг появилась, ну вот сидит передо мной, на самом деле, очень красивая, замечательная, жизнерадостная, молодая девушка. Я даже вот, встретившись на улице, даже не дала бы вам 30, вот, честное слово, ну так вот, даже не по-женски, а так вот, просто по-человечески. И рассказывает какие-то страшные истории, как будто не про нее. То есть назвать вас, ну, я про наркоманку даже сейчас не говорю, назвать вас алкоголичкой, там, ну, наверное, ни у одного здравого человека, находящегося сейчас в студии, вообще даже не повернется язык. А откуда в вашей жизни взялась проблема алкоголя? Вдруг? Почему? Даже не наркомания, а алкоголя. Я так понимаю, это первичная история.
Да, да. Вот, ну, на самом деле для меня алкоголь всегда был нормой. У меня не было вообще какого-то страха и...
Ваши родители употребляют?
Ну да, они выпивают. Вот. Ну все как бы так культурно, там вечером, за столом, как бы почему бы и нет. Вот. И для меня это всегда было нормальным. То есть не считалось это в семье. То есть и родители там знали, что я где-то выпиваю, там они как бы видели там. Вот. И как бы, ну, это никак не возбранялось.
Ну выпиваю там бокал вина или выпиваю... бутылку водки. Ну, наверное, есть разница.
Да, но все начиналось-то как бы с малого, там, с бокала, там, за столом, а потом как бы все по нарастающей. В итоге, конечно, я там уже, ну, могла выпить там много, вот, алкоголя. И я смотрела по сторонам, и я всегда, ну, я видела этих людей, я видела, что все вокруг выпивают, и это, в принципе, нормально. То есть я не считала, что это какая-то проблема. Ну, у меня начались с этим проблемы, когда я уже поняла, что я там не могу себя контролировать в каких-то ситуациях, когда я выпиваю, то есть у меня там, ну, меня нести просто начинает. Вот, тогда это уже как бы где-то стало для меня проблемой, и то ненадолго. То есть я там что-то делала, какие-то совершала, ну, поступки нетрезвые, потом мне становилось стыдно, но я как бы с этим как-то жила. Вот, опять я как бы убирала.
А потом в вашей жизни еще дополнительно появились наркотики.
Ну да, а потом постепенно там тоже с малого вот и по нарастающей.
Это характерно для чего? Для Москвы, для вашего возраста, для чего?
Ну, у меня вот сейчас такое знание, что это вообще сейчас нормально. Вот у меня есть как бы, ну,
то потому есть, что в молодежной и такой, да. Ну, не очень молодежной, скажем так, среде Ну, это нормально. Это выпил, нормально. Там покурил,
да,
употребил.
Да. Потому что я вот могу сказать, у меня не было знакомых, которые не употребляют наркотики.
Вообще?
Вообще не было. Я как-то вот сидела и думаю, а вот есть ли у меня, ну, вот до программы это еще было, думаю, есть ли у меня знакомые, которые не употребляют? И я поняла, что нет, хотя у меня было очень много знакомых. Я именно общалась в том кругу.
Ну да, вы жизнерадостная девушка.
Ну, я да, я
поверю,
когда
много знакомых.
Вокруг меня очень много людей. Вот, и, ну, я ходила по клубам, там, вот, вела именно такую жизнь, и я просто знаю, что молодежь в клубы ходит употреблять наркотики в основном. Вот. И там это все продается, все очень доступно. И, ну, на самом деле, как бы, поэтому я считаю, что это массовое, что очень много людей употребляют.
Угу. Спасибо, Миша. Спрошу вас. Скажите, а вот ваши-то жизни, вот наркотики, они как появились? Потому что вы нам рассказали такую историю. Ну, да, жил в Москве, ну, вот мама, папа, там, опа, наркотики. А вот вдруг они почему появились в вашей жизни?
У меня, ну, если так смотреть, то с детства были проблемы такие, ну, я боялся очень много чего. Я не воспринимал себя, то есть я был недоволен там своей внешностью, допустим, и вообще своим там положением.
Для подростков это вообще характерно, и?
В какой-то момент я перешел там в другую школу и понял, что вот это как бы выход для меня. Выход какой? Быть в компании с теми людьми, которые, ну, уважаемы, как я тогда понимал. А быть с ними в компании, это значит делать все то, что они делают. Да? И так вот я первый раз попробовал.
Ну, вот. Подождите, ну тогда не было такой истории, что вот все прям уважаемые ребята употребляют наркотики. Ну, могли выпить там, да, ну, подраться.
Выпивали, хорошо. Дрались и... Практически все употребляли, по крайней мере, там, где я учился, да, это было нормально.
Какой это район Москвы?
Это Нахимовский проспект, Варшавка. Я первый раз попробовал, и как только я первый раз попробовал, я сразу понял, что это вот мое.
Зависимость получил сразу.
Да, я решил все свои проблемы, неуверенность моя исчезла, да, я стал уже действовать так, как я как бы хотел. У меня пропали вот мои вот эти вот все комплексы, которые меня держали, да. Я в этом получил некую свободу. Я тогда уже, с самого начала, я помню, что я принял решение о том, что вот, вот это мое, и я вот так буду действовать.
Но, насколько я понимаю, я могу ошибаться, да, возможно. Тогда в Москве очень много было героина, и это употребление, оно всегда носило характер внутривенного. Ну, либо марихуана.
Угу.
Поэтому и тут очень сложно, как бы, да, для подростка колоться там. Вену.
Я не начал сразу.
А, не начал сразу.
Да, конечно.
То есть все начиналось тоже опять-таки с малого. Мы...
Все начиналось. Даже я больше скажу, что я употреблял и героин, и другие препараты, но я не кололся вообще никогда. Я и до последнего времени это не делал. Потому что у меня существовал некий блок.
То есть барьер существовал?
Барьер существовал. Благодаря этому, скорее всего, я и жив остался до этого возраста, так скажем. Просто тут еще момент такой, что я вел жизнь такую, что внешняя оболочка была, то, что я хотел показать, да, это нормальный парень, такой достаточно успешный, там, на машине, у него есть работа, у него есть там семья, у него есть там до семьи там девушка постоянно.
Ну, а как же девушка, а как же семья? Они вот не видели, они не видели изменений с человека, они не видели там состояние, в котором он там возвращается домой, или ложится спать, или находится, или встает.
Вы понимаете, я, как каждый вообще, наверное, наркоман, очень хитрый человек.
Да.
И я делал так, чтобы это было не видно. Кроме того, я в силу того, что употреблял постоянно, всегда, я, ну, постоянно находился в одном и том же примерно состоянии. Поэтому трудно было разграничить. Меня трезвого, ну, практически никто и не видел никогда. И, например, вот Наташа, моя бывшая жена, она со мной развелась перед программой. Она до свадьбы, это одна из таких вот подлостей, наверное, самых, ну, больших, которые я сделал. Она не знала, что я наркоман. Она из очень хорошей семьи, очень хорошая девушка, действительно. И я не сказал ей ничего про это. Она узнала про это уже после свадьбы. И, ну, когда мы, ну, там, поехали в свадебное путешествие, там мне стало плохо. Там, ну, вот, там много там чего было. Свадьба, она не знала про это.
Но жены наркоманов это совершенно несчастные, ну, равно как, наверное, и мужья. Это совершенно несчастные люди, люди, которые, неважно, знают они об этом или не знают, то есть можно сказать, что на их долю выпадает неимоверное усилие. В принципе, это касается не только наркопотребителей, но и алкопотребителей. И нам пишет огромное количество людей, мужчин, женщин самого разного возраста, которые задают один и тот же вопрос практически. Они описывают свои жизненные истории. А я напомню, что отправить свое письмо или поделиться своим мнением и задать вопрос вы можете по электронной почте 624-91-70@mail.ru, либо направив смс-сообщение на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами, через пробел текст вашего вопроса. Так вот, все их крики такие в письмах, они касаются того, что мой муж наркоман, мой муж алкоголик, моя жена употребляет алкоголь, моя жена употребляет наркотики. Я не хочу с ними жить. Можно, ну, то есть они у нас почему-то спрашивают, то есть можно ли нам там расстаться, или как вы думаете, имеет ли смысл расстаться, или что вы по этому поводу думаете, если я вот брошу этого человека, я как христианка, не предам ли его? Ну, то есть, с одной стороны, это крик души, когда я прекрасно понимаю этих людей, которые вот просто не могут, вот все, не несу. С другой стороны, это действительно определенная христианская ответственность того, что вот сейчас я брошу этого человека, а вот он останется один на один со своей проблемой.
Нет, а тут можно вот я как бы... У меня есть мнение по этому поводу. И я понимаю, что ответственность как раз состоит в том, чтобы не дать человеку употреблять. Когда человек рядом и на это закрываются глаза, как раз это не помощь. Это то, когда человеку дают жить так дальше. Единственный выход, ну, заставить человека что-то менять и приложить все усилия к этому. Потому что когда я пришел на программу, я не пришел потому, что я хотел поменяться. А меня, ну, реально прижали.
Тебя бросила жена.
Ну, меня бросила жена.
И это был мощный шаг.
Это был мощный шаг, действительно. Ну, я сам привел к этому шагу.
Понятно,
своими,
да,
действиями.
Понятно.
Она просто, ну, реально не выдержала и сказала, что, ну, я не могу жить с этим человеком, который меня постоянно ворует, там,
врет,
предает, непонятно в каком состоянии постоянно находится и готов там на все что угодно, чтобы получить вот этот вот кайф.
У Иры есть мнение?
Да, я вот хочу добавить просто, что, наверное, в этой ситуации люди часто не знают вообще, как поступить. И они считают, что вот сейчас там, да, я уйду, и там вот человек останется, как бы, и что делать, непонятно. И, наверное, это тоже от недостатка какой-то информации. Вот. Потому что, на самом деле, мы... Ну вот, в стране живых предлагаем, как бы родители нам, когда звонят, и говорят, вот, мы не знаем, что делать, сын наркоман, но он не хочет там на программу приходить. У нас есть способ, мы говорим, что, ну, перекрывайте ему вообще кислород везде, не давайте деньги, не пускайте в дом, как бы, ну, вот делайте какие-то такие поступки. И если вы уже сказали, что я тебя не пущу, тогда не пускайте, держите до последнего. У нас были случаи, когда, ну, вот родители, они полгода не пускали дочь домой, и она там жила, она окончательно там опустилась, вот. Но она в итоге пришла и сказала там, мама, я согласна на страну живых, и она сейчас выпускница.
Я уже хоть на страну живых.
Да, но это там мама сказала, она сказала жестко, она держала, она ее не пускала, она к ней приходила, там стучалась в дверь, там спала где-то нам непонятно где. Вот, полгода она ее дожимала, вот, и в итоге как бы она все-таки... Там, ну, дошла вот до определенной, видимо, точки, вот, и все-таки она решила это сделать. А на самом деле проблема-то еще в том, что как бы часто люди, ну, вроде говорят, все, мы тебя не пустим, а потом все равно, как бы, ну, наркоманы, они же там приходят, мама, там, я все понял, я больше не буду, там, а мама, как бы, сердце растаяло, она его пускает, а это, ну, это вранье. То, что все равно начинается все снова, и он понимает уже, что, а, ну ладно, я, если что, там продавлю. Все, и вот в этом еще проблема тоже, что страшно, ну, это правда страшно, когда ты понимаешь, что я сейчас выгоню, а он где-то там передознется в подъезде, и я буду потом виновата себя чувствовать всю жизнь.
Да, именно об этом говорят в основном мамы. Они рассуждают о том, что, ну как, вот я пусть лучше дома. Пусть вот лучше дома. Ну, это такая первая версия. Когда мама узнает, сначала у нее там шок, сначала у нее там неприятие этой ситуации, а потом, ну ладно, хорошо. Но пусть лучше тогда дома. Вот на тебе, сынок, там, дочка, деньги, иди, хорошее купи, хорошее. Да, это вот как раз рассуждение очень многих родителей, знаете, о чем? Вот я тоже недавно об этом разговаривала с родителями подростков. Чьи дети курят? Я говорю, вы знаете, что, ну, то есть вот ваши дети курят. Они говорят, да, знаем, говорит. Я говорю, как вы с этим боретесь? Они говорят, не боремся, мы просто даем деньги на хорошую сигарету, пусть курят хорошие. А когда наркотики начнут употреблять, вы будете давать деньги на хорошие наркотики? Ну, то есть, вот как это?
Не, ну,
да,
тут...
такая позиция родителей. Вот рядом со мной, под контролем и хорошие.
Нет, просто тут вопрос, если просто, ну, это разбирать, да, то эта позиция, я понимаю родителей, но это позиция про себя, да. я буду давать, чтобы потом не была, ну, у меня ответственность. Ответственность, вот мое глубокое понимание. У меня у самого сын 5 лет ему сейчас, да, Вася. Он ко мне приезжает, да, я с ним общаюсь.
Это вот от предыдущего, ну, да, от Натальи.
Да, от Натальи. Вот. И я понимаю совершенно точно, что моя ответственность состоит в том, чтобы не дать ему употреблять в любом случае. И сделать так, чтобы, ну, он, если не дай бог, не дай бог, что-то будет происходить, моя ответственность сделать так, чтобы не потакать этому. Понятно, что там есть родительские чувства, но именно в этом предательство, я считаю, детей состоит, что пускай он здесь, пускай он будет со мной.
Ну да, пусть он со мной выпьет, пусть да. он со мной там покурит, пусть он со мной там употребит.
А на самом деле должна быть очень жесткая... Я не видел за вот все время, сколько я нахожусь там и на программе, у выпускников ни одного наркомана, который пришел бы на программу, когда у него там были наркотики и деньги, и сказал, нет, я решил вот отказаться. Все приходят, когда вынуждают это сделать. Ни один наркоман не придет, когда у него все есть, и не скажет, я хочу бороться. Ну, незачем бороться, у него и так все есть. Вот, потому что, например, когда я пришел на программу, я тоже пришел там для жены, там, для мамы. Думаю, сейчас все обойдется через какое-то время. И только уже здесь, в стране живых, я в какой-то момент реально понял, что это мне нужно. Но когда я шел, этого не было даже близко.
Ирина, расскажите, вот сейчас, ну и, в общем-то, Михаил, вам тоже в какой-то степени этот вопрос, но больше все-таки, наверное, он касается мам, но родителей. А вот сейчас у вас дочь, ей 10 лет. У вас есть ваша мама, и, собственно, есть вы, как дочь по отношению к вашей маме. Каковы вот эти вот взаимоотношения? Наверняка они осложнены, наверное, да, вот этими годами очень сложных, не знаю даже, как это обозначить, очень сложных взаимоотношений друг с другом и таких вот неприятий всей ситуации или приятий соглашений. Вот что сейчас происходит у вас в семье, вот такой вот именно в материнско-родительских взаимоотношениях?
Я вообще рано ушла из дома. Вот, я 18 лет переехала жить к своему будущему мужу на тот момент, и от родителей ушла. Вот. И после этого я с родителями отношения поддерживала на уровне звонков по телефону, ну и редких приездов. Они ничего не знали о моей жизни. Ну, они знали, что я там...
Ну, вышла замуж.
Да.
Там,
ну, да, да. Учусь, вот такие моменты, где-то, там, да, работаю, там, учусь, да, как бы. Вот, больше, ну, не о том, как я провожу время, ну, ничего не знали. Как раз в этот момент я там начала употреблять активно, вот, со своим первым мужем. Естественно, родители, они ничего не знали, они вообще ничего не знали до программы, то есть они узнали за неделю до того, как я оказалась в стране живых, они, ну, собственно, там они все это тоже организовали, мой приезд туда.
То есть ваша дочь все время жила с вами?
Моя дочь все время жила со мной, да. Ну, на самом деле, с дочерью, ну, в какой-то момент с самого начала я там считала себя хорошей мамой, когда я ее только родила, я там... полностью посвятила тебя ребенку и так далее. Ну, я так считала на тот момент. Конечно, я сейчас понимаю, что там много было тоже каких-то таких моментов нематеринства, скажем так. Потом просто я всегда выбирала, что лучше для меня, скажем так, не заботясь о том, как лучше для нее. Ну, если я шла гулять, то я себе объясняла, что, может быть, мы попозже там. Ну, как-то я не заботилась о том, что... там, может быть, она устала или что-то такое. Мне было важно самой там погулять, сходить в гости и так далее. Ну, и на самом деле я всегда себя так вела, не думая о ней.
Эгоистично.
Да, эгоистично. Ну,
а вы одна в своей семье? Или
нет, у меня есть младший брат, тоже наркоман. Скажем так, ну, мы с ним употребляли уже последние вот 5 лет. Мы жили вместе в одной квартире и там употребляли. Ну, сейчас я знаю, что он работает, скажем, но это такая тема, как бы у нас в семье, она пока открыта, скажем так, и непонятно.
Родители вас не винят в том, что вот вы старшая сестра, и вот вы научили вообще вот своего младшего брата, и вот это вот ты там в этом виновата. То есть, ну вот, представляете, вот я представляю родителей, вот они жили-жили, вот у них все было хорошо, где-то там живет дочка, где-то там живет сыночек. А тут бах, здравствуйте, гром среди ясного неба, дочка, значит, попадает в реабилитационный центр. Наверное, как-то надо заботиться о ее дочери. о внучке, да, вдруг, значит, оказывается, что и сын там тоже употребляет, просто мир переворачивается с головы на ноги или наоборот, с ног на голову.
Ну да, папа, он сказал, что, говорит, для меня жизнь пошла по-другому, вот именно с того момента, как я узнал вообще, что ты употребляешь, вот, и когда все это раскрылось. Но я не знаю, обвиняют ли они меня. Ну, наверное, да, есть такой момент, что там где-то есть, там, что вот там жили. Ну, не знаю, честно, мы просто об этом так вот не разговаривали, я не спрашивала. Но, наверное, я думаю, что какие-то есть такие мысли. Вот, ну и на самом деле, что касается отношений, я сейчас только начинаю, по сути, их выстраивать, скажем так. Мы вот с родителями, мы как раз сегодня с ними встречаемся, вот, и хотим обсудить там некие наши бытовые моменты, потому что я только-только, вот, я вхожу в социум, скажем так, я сейчас на том периоде, когда я ищу работу, вот, я там планирую, как я буду жить, там, где я буду, как бы, снимать квартиру или как-то по-другому я буду устраиваться.
То есть вы сейчас только делаете первые шаги из реабилитационного центра, да, обратно в социум?
Да, да. Ну, все это, на самом деле, гораздо сложнее, чем я думала, потому что, ну, мне-то там, когда я жила в доме, мне казалось, что вот, все так прекрасно, и мы будем с родителями любить друг друга, и все у нас будет замечательно, вот, и Лера, там, у нас прекрасная семья. На самом деле, когда я приехала домой, оказалось, что все не так позитивно, как я ожидала, вот, и у родителей там свой уклад жизненный, и как бы я в него там где-то не вмещаюсь.
Ну, вы взрослая баба, которая тогда уже совершенно...
Я взрослая тетка, и я понимаю, что, наверное, нам не надо жить вместе, вот, и как бы вот уже там что-то поменялось.
А отец ребенка?
Ну, они общаются. Они, вот она сейчас...
Они, ну, они, это дочь и отец?
Дочь и отец, да.
А вы?
Я с ним не общаюсь. Он наркоман. Я понимаю, что мне придется с ним в какие-то моменты, видимо, пересекаться. Но пока я с ним еще вот не общалась. Вот.
Ну, а желание там как-то... Ну, все-таки у вас совместный ребенок, не знаю. Там...
Нет, то, что мы не будем никаких отношений, это совершенно точно. У него сейчас там третья жена, и там она беременна, сейчас должна родить, он строит свою жизнь. Вот. И на самом деле эти отношения, они, ну, с моей стороны изначально, я выходила замуж с целью уйти от родителей. Вот. Я его не любила. Ну, и на самом деле, и, ну, по сути, я его использовала для того, чтобы какое-то время там, я от него как бы и ушла очень радостно. Ну, тоже так.
Миш, прошу вас, скажите, пожалуйста, а я так понимаю, что у вас больше период трезвости, чем у Ирины?
Ну, на
очень
месяц.
Похоже,
да,
на месяц.
Ну, очень похоже. Ну и, собственно, как вот складывается ваша социализация? И у вас произошел уже уход из центра? Или
нет,
происходит? Или
просто,
вот как это происходит?
Ну, давайте я немного расскажу про программу, про мою. Я полтора года, где-то около полутора лет, чуть больше, год и семь месяцев проходил программу в Подольском доме. Потом открылся новый дом «Страны живых» в Переславске. И я поехал в этот новый Переславский дом его строить главным экспедитором. Ну, это старший среди ребят. Вот я понимал, что моя программа, ну, увеличится из-за этого, потому что нужно ставить новый дом. И сейчас я в этом новом доме главный экспедитор. То есть, если вот Ира на свободном формате, так у нас это сейчас называется, да, это когда человек уже ищет работу и адаптируется в социуме, то я сейчас, ну, на программе, и, соответственно, я главный экспедитор Переславского дома. Поэтому моя часть вот эта вот...
Ваша часть служения не закончена.
Да. Просто программа вообще, она состоит из таких частей. Сначала, ну и вообще на протяжении всей программы тебе дают, мне дают. Но программа состоит в том, что я должен тоже руку протянуть и дать другим. И сделать свое дело, да? Сделать такое дело, за которое я могу сказать, я это сделал. Как нормальный мужик должен делать. То, что я в жизни никогда не делал, на самом деле. Поэтому для меня... Это очень важно и большая честь именно, то, что я главный экспедитор в новом доме, мы все там запускаем с нуля, это и большая работа, и в то же время это большой очень опыт, который, я знаю, мне он понадобится дальше.
Ваши отношения с вашими родителями, каковы они сейчас, отношения с матерью вашего ребенка?
По поводу родителей, отец у меня умер в 2004 году, вот, он умер, ну, во многом из-за того, что он пил последние годы. Очень серьезно. Это действительно очень, очень хороший, очень, ну, родной мне человек. Он всему меня практически научил. И меня о нем, несмотря на то, что он там выпивал последние годы, и были скандалы там дома и все остальное, у меня все равно о нем воспоминания очень такие теплые, хорошие. Ну, кстати, я, наверное, просто размышлял об этом. Я никогда там не тянулся к алкоголю, потому что у меня как бы был вот этот пример, и я понимал, что...
Как папа, не хочу.
Да, не хочу. И поэтому, ну, алкоголь я, конечно, там выпивал, но всегда так вот. Просто если это компания там или какой-то праздник. Значит, а мама у меня, она...
Святая женщина.
Святая женщина. Как, ну,
жена даже... алкоголика и мама наркомана.
Да. На самом деле, ну, наверное, все равно у любого отношения к маме такое. Потому что я понимаю, что она меня тащила всю жизнь. И даже сейчас она меня тащит. Потому что, ну, как бы она меня привезла на программу вместе с моей бывшей женой, с Наташей. Вот, и тащит до сих пор. И она очень много сделала для меня. А я к ней относился именно... Для меня мама всегда была, это как вот, ну, запасной аэродром, так скажем. Когда у меня все становится плохо, со всех сторон все уже валится, я всегда знаю, что есть мама, к которой в итоге я могу прийти. Она одна никогда не скажет нет, она меня всегда примет, я всегда могу там у нее пожить, или там каким-то образом она решит мои проблемы, если уж совсем все край. Потому что у меня есть старший брат, допустим, она 7 лет меня старше. Он уже давно сказал, мы с ним начинали вместе работать когда-то, там у него бизнес свой, и он мне давно уже сказал, что все, ну ты мне, да, брат, я там буду с тобой здороваться, но никаких отношений не будет, потому что ты подлый, ты врешь, ты воруешь, ты все делаешь так, что, ну, невозможно это. Он мне давал всегда обратную связь, у нас так называется, вот. А мама, ну, как, наверное, любая мать, она очень быстро прощает. Я даже когда, ну, был на программе совсем, наверное, недолго, да, я уже начал понимать на тот момент, что уже мама, ну, как бы меня вроде простила. Хотя на самом деле я, ну, столько боли ей принес, ну, столько разочарований. Вот, сейчас, ну, мама ко мне приезжает, я с ней общаюсь, слава богу, у нее там все нормально сейчас со здоровьем. Она работает, ей уже много лет, но она работает до сих пор, и она заслуженный учитель России, то есть добилась того многого именно в работе. Вот, отношения складывались вот так. А с Наташей, с бывшей моей женой, отношения складываются таким образом, что мы будем с ней общаться однозначно. У нас общий ребенок. Вот, но продолжение каких-то отношений, ну, она не видит, и реально я не вижу. Вот, то есть мы будем с ней общаться так, как общаются, ну, люди, которых там что-то связывает. Но это больше будет дружба, наверное, какая-то. Вот так вот. Она, слава богу, не против. Ну, и для меня это очень важно, чтобы я общался с Васей. Для меня вот это вот тоже очень важная часть. Она, наоборот, говорит, я понимаю, что ты его отец. И, ну, всегда, пожалуйста.
Она как-то устроила свою жизнь, вышла замуж?
Нет, она не вышла замуж. Она живет одна. Ну, она устроила свою жизнь в том плане, что она очень такой самодостаточный человек. Она занимается тем, что ей нравится. Как бы живет полной жизнью, так скажем. Я знаю, что у нее все нормально, все хорошо.
Ирина, скажите, а вы вот не задумываетесь о том, что вот вашей дочери 10?
Задумываюсь.
И о том, что еще года 3... И даже 3, да, не знаю, даже не по 3. Сегодняшним московским меркам очень сложно рассуждать о том, сколько лет до каких-то первых проб. Сигарет, алкоголя и наркотиков.
Но, да, я об этом думаю, причем часто. Вот, я, в принципе, никогда не перестаю об этом думать. Вот, потому что у нас есть девочки, которые начали употреблять в 11 лет. Вот, и я понимаю, что... Она очень красивая, она высокая. И я уже видела, что у нее в школе, у нее есть девочки, которые ведут уличный образ жизни. Вот они там часто на улице, там они с мальчиками. Ей это не нравится. Вообще, на самом деле, я ей рассказала, кто я, и она помнит, как мы жили.
Но не связана ли у нее жизнь, как вы жили? Понимаете, очень часто дети же, они идеализируют, ну, ситуацию. Они не понимают всей глубины. Ну, говорю, ну а что, хорошо, в общем-то, жили-то.
Нет, она не считает.
То есть не считает, она хорошо жили, да? То есть очень часто пьяные мамы или выпившие мамы, такие некие добрые мамы, которые вот все разрешают, и телевизор смотри, и денежки най. Ну, как бы, да, такой вот позитив-то для ребенка получается.
Да. Некий. Ну, на самом деле я делала поступки по отношению к ней ужасные. Вот, и она помнит это. И я ей сказала о том, что я их делала, ну, в нетрезвом виде. Вот, она знает, что... И она, мы с ней разговаривали, она говорит, я не хочу уж так жить, как мы жили. И, ну, я ей пообещала, я говорю, мы так точно жить не будем, потому что, ну, я для этого здесь, и для этого я очень много сделала уже, чтобы этого больше не повторять, тех ошибок. Вот, ну, и на самом деле... Я буду продолжать с ней вести такие разговоры, вот, я буду ей рассказывать про все эти вещи. Она была очень много раз в доме, и она знает ребят. Вот, конечно, она сначала очень испугалась, когда узнала, что я наркоманка, вот, она прям говорит, как, мама? Вот, мы с ней поговорили, и она поняла, в общем, что, я говорю, вот, все то, что было до этого, это вот из-за того, что я употребляла наркотики. Из-за того, что я употребляла наркотики, алкоголь, и для того, чтобы этого больше не было, делаю все для этого. Так что у нее это очень связано, вот все то, что происходило. Потому что на самом деле уже, если поначалу там как-то, может быть, ей было и весело, то уже в конце как бы там уже было очень больно и обидно, и все. Вот.
А как жить с осознанием того, что твоя мама употребляла наркотики? Как разговаривать об этом с девочками? Как разговаривать об этом со сверстниками? Ведь очень часто мы знаем, что вот именно в этом возрасте дети друг с другом делятся осознанно, там, радуясь и гордясь своей мамой или папой. Ну, там, да, вот, а моя мама, там, мой папа. А тут раз, и гордиться-то, по сути, нечем получается.
Я недавно у нее спросила, я говорю, у тебя есть девочки, которым ты все можешь рассказать? Она говорит, нет. У нее, то есть я так понимаю, что, наверное, это из-за того, что она не может рассказать, у нее нет близких подруг. Она говорит, я рассказываю бабушке, ну вот моей маме, она говорит, если мне что-то обидно там, или я скучаю по тебе, я с бабушкой делюсь. Вот, на самом деле я так, ну, не знаю пока что, как с этим быть. Ну, на самом деле я все-таки считаю, что афишировать это в любом случае не стоит, ни в школе, нигде, потому что у людей разные к этому отношения. Кто-то понимает, кто-то знает про эту тему. Кто-то относится очень брезгливо и...
Ну да, дочь алкоголички, наркоманки. Да. Ага, понятно. Нет, с тобой мы дружить не будем на день рождения, мы тебя не позовем.
Да, я очень не хочу, чтобы у нее были из-за этого проблемы, поэтому, ну, я думаю, мы как-то решим этот вопрос. Вот сейчас пока что все это на такое... Ну, пока он не решен, в общем, скажем так. Вот, но я думаю, что мы что-то придумаем. А так, по сути, в школе никто особо не интересуется. Вот.
Ну да, сейчас вообще никто никому
да,
не
интересуется. Да, то есть они вроде, учителя видят, что вот девочка, ну, вроде все хорошо, там бабушка с дедушкой есть, семья приличная. То, что, ну, где-то мама там, ну, мама где-то там.
Ну, уехала.
Да, уехала, там, командировка, ну, вот. А такие вещи все-таки их не надо рассказывать. Люди по-разному реагируют, очень по-разному. Кто-то понимает, кто-то...
Ну да, я сейчас больше не с позиции рассказывания, а с позиции внутреннего мира девочки. И возможности построить свою жизнь, исходя уже и опираясь или наоборот, отторгая опыт мамы, ну там, да, и принимая какие-то позитивные, может быть, стороны.
Ну, на самом деле, я думаю, что она будет смотреть, как я живу. Она будет смотреть, как я живу, смотреть на мои поступки, на то, что я делаю, то, что я говорю. Вот. И, наверное, она будет брать пример, я думаю. Вот. То есть я понимаю, что единственный шанс, наверное, для меня, для нее построить какие-то свою жизнь и отношения, это быть честными, во-первых, друг к другу и, ну, в отношениях. И просто я своим примером, своей жизнью буду показывать ей, как надо делать и как нет. Ну, как не надо делать, она уже, в общем-то,
уже увидела.
Да. А дальше уже все будет зависеть только от меня. Я это понимаю. Вот.
Ира, как вы видите свою будущую жизнь, ближайшие 5 лет?
Я думаю, что я устроюсь на работу.
У вас образование?
У меня, да, среднее специальное образование. Вот, но вообще в планах у меня работать в центре для несовершеннолетних страны живых возрождений. Вот, я уже разговаривала с руководителями этого дома, они меня ждут. У нас есть условие, что через полгода, как я поработаю где-то в социуме, я смогу к ним прийти работать консультантом. Вот, на самом деле я очень хочу связать свою жизнь, продолжить помогать вот, и работать в этом направлении с ребятами. Строить свою личную жизнь, потому что я на самом деле очень хочу семью, я хочу еще детей. Ну, у меня для этого, в общем-то, все есть. И желание тоже.
Миша, у меня к вам будет очень каверзный вопрос, на самом деле. Ну, он такой, безобидно каверзный. Знаете, вот вы сейчас рассказывали о своей жизни, очень часто слово употребляли «тащит», про родителей, маму, вот мама тащит, там, да, жена тащит. Знаете, я очень в последнее время наблюдаю такую ситуацию, что алкоголики, наркоманы, да и просто какие-то не очень удавшиеся, так неуспешные люди, их в своей жизни очень сильно тащили. У них очень серьезные мамы, такие. такие прям волевые до кошмара. Иногда даже и папы, то есть, ну, реже. Кстати, очень часто мама учитель, вот прям учитель, это вот, видимо, не знаю, какая-то беда. Потому что вот учитель, я знаю, что искренне желая вот добра, учит и несет какую-то сверхответственность. И как за своих детей, то есть вот почему-то какое-то прям так в течение обстоятельств, очень у многих вот учитель, дети какие-то вот, вот алкоголики, наркоманы там. И я вот пытаюсь понять это, вот где, вот я для себя пытаюсь... Вижу эту ситуацию последние вот прям полгода, очень прям вот куда ни ткни, мама учительница или мама там какой-нибудь руководитель, а ребенок наркоман или алкоголик. Почему такое? Или муж тоже еще. Ну, то есть муж алкоголик там или наркоман. Что вообще происходит-то?
Ну, а происходит то, что это вообще позиция наркомана, не брать на себя ответственность.
Ну, если это подожди, но прежде сейчас... чем он стал наркоманом, уже кто-то за него брал ответственность.
А я про это сейчас хочу сказать, что когда с самого детства берется ответственность за человека, за меня очень много брала ответственность мама, принимала решение и говорила, будет вот так. А я, привыкая к этому, понимал, что мне так проще. Да? Решение уже за меня принято. Ответственность за это решение тоже лежит на маме, а не на мне.
Ну,
мне
да, сказали, я же не понимал, да.
Мне сказали, я сделал. В этом как раз и состоит вот эта вот часть.
Ловушка.
Ловушка. Очень мощная ловушка. Да? И я это очень грамотно использовал всегда. Да? Примите за меня решение. Скажите мне, что делать. А если я даже что-то сделал не так сам по себе, решите эту ситуацию за меня. И мама, и брат в свое время, и мама, и Наташа, моя бывшая жена, решали. А сейчас, вот, ну, для меня, что я понимаю самое главное, это то, что я должен принимать решение, отвечать за свои решения.
Делать а как это делать, если ты с детства этого не делал?
А вот именно про это идет программа. И вот моя программа именно про это. В частности, то, что вот сейчас я главный экспедитор в новом доме. Да? Главный экспедитор – это человек. Это я принимаю все решения вообще, что делает дом, в принципе. И вся ответственность за эти решения лежит на мне. Поэтому я вот уже про это говорил. Это для меня очень большая школа, то, что сейчас происходит. Потому что я этого никогда не делал, мне это делать безумно сложно. Потому что, ну, у меня нет ни опыта, у меня много страха в этом плане. Мне, да, мне это делать тяжело. Но сейчас, когда это я делаю, вот я сейчас уже вот 6 месяцев уже дома, да, будет скоро, через 13 дней. Уже 6 месяцев я главный экспедитор в доме. И я понимаю, что когда это делаешь, от этого очень много силы получаешь. Я знаю, что я вот это сделал. Это мое было решение.
Если оно это твой успех.
Да. Если оно неправильное, я отвечу за него. Я научусь и в следующий раз сделаю по-другому. Но если оно правильное, то это то, что я сам сделал, и от этого другие люди получили. Не только я, не только для себя. Для меня это, ну, самое сложное. И понятно, что и в будущей жизни, которая впереди у меня, да, единственный мой путь – это самому все делать. Принимать решения, касаемо чего угодно. Угу. Даже жизни своей, и там работы, там очень много всего.
Тогда получается, то есть просто-напросто, сегодня мы живем в очень таком непростое время, потому что сейчас много мам-одиночек. Все эти мамы-одиночки, они несут ответственность, конечно, ответственные женщины. Не будем рассуждать, почему они мамы-одиночки, это уже другая совершенно история. Но они все стараются за своих сыновей и дочерей принять решение. Им кажется, что они обязаны компенсировать отсутствием папы. Они считают себя виноватым. Или их дети, там, или их окружающие, там, их мама и папа им говорят, ну вот, с Петькой-то развелась, а мы тебе говорили, могла бы и потерпеть. Ну, вот что-то из этой области, да? И дальше они вот эту свою ответственность и обязанность пытаются перенести на своего ребенка. Единственного, зачастую, ребенка. И этот единственный ребенок получает максимум внимания, максимум участия, максимум, не знаю, всего возможного. И в том числе, скорее всего, мама всегда знает, что лучше. Мама всегда знает, что лучше для своего сына или дочери. Мама всегда знает, и таким образом она принимает решение. Что у нас будет через 10 лет, когда, ну, 20 лет, когда эти дети вырастут?
во-первых, я бы сказал так, что это, конечно, большая часть, да, про что вы говорите. Ну, все-таки я думаю, что не нужно так вот в пессимизм ударяться. И есть и большая часть людей, которые правильно воспитывают детей и нормально живут. Да, те, за кого принимают решения, как за меня, они, ну вот я действовал так, я просто залезал на шею, ножки свесил, да, и все, и несите меня. Это прямой путь в никуда. Может быть, человек даже не станет наркоманом. Ну, всякое бывает. И достаточно есть людей, которые не употребляют наркотики, а живут, ну, по-свински, так скажем.
По-наркомански.
По-наркомански.
Да-да-да, вот я хотела сказать, не обязательно для этого колоться.
Не обязательно. Да. Конечно, я понимаю, что вот, ну, в воспитании своего ребенка, Васи, да, я понимаю, что очень важно давать с самого детства даже принимать какие-то решения и ошибаться. Потому что если нет ошибок, нечему учиться. И ты просто идешь, плывешь по течению. Куда меня понесло, туда я как бы и плыл. И отсюда еще, когда такой есть тотальный контроль, да, и все проверяние, рождается вот это самое первое. Дай-ка я попробую вот это запрещенное.
Ну, протест.
Да, как протест такой. Да, там мама, там это, но я как бы вот в чем-то вот в этом буду успешный там сам отдельно.
Я сам приму решение.
Да. А какое решение можно принять? Так вот, просто на улице, да? Дай-ка я что-нибудь такое противозаконное сделаю, или там что-нибудь употреблю, или там что-то украду, там, я не знаю, ну вот. Такой вот, как именно протест.
Скажите мне, такой вопрос, а вы верующие люди?
Я верующий человек. Я был крещенный, в 16 лет я еще крестился. Для меня, ну, нормальные отношения, вот как я сейчас понимаю отношения с церковью, были на программе. У нас был такой момент, когда нам там отказали в программе с Андреем, там мы были экспедиторами как раз в Подольском доме. Ну, у нас был такой как поход, мы пошли пешком из Подольска в Серпухов, в Высоцкий монастырь, где как раз есть икона «Неупиваемая чаша». Мы туда пришли, я разговаривал с батюшкой, я не носил креста, я не носил, потому что я считал, что я живу так, что я не имею права его носить. Но это опять же были какие-то объяснения. Я поговорил с батюшкой, он сказал, ну, а сейчас-то ты как живешь? Ты не употребляешь там уже достаточно долгий срок, да? Проси прощения, и прощение тебе будет. Самое главное, как ты внутри это чувствуешь. Я, соответственно, надел крестик. Уже были у меня ситуации после этого, когда в очень сложных каких-то ситуациях я просто помолился, и происходит...
Да.
У нас были ситуации, мы ездим там на раскопке, поднимаем бойцов. Нам нужно уезжать, все дома ждут. Я выхожу, завожу машину, она ломается, выходит из строя. А все уже, ничего отложить нельзя. Этот грузовичок, на котором мы все везем, без него никак. Мы начинаем там судорожно разбирать, ничего сделать не можем. Я уже пришел, звоню в какие-то службы, там они говорят, могу приехать только завтра. То есть, ну, все против. Я говорю, Господи, ну мы делаем дело, ну, как бы правильное. Помоги, сделай так, чтобы... И как только я помолился, проходит там... 5 минут мне заходит парень, говорит, мы нашли этот провод, который там перебило. Машина завелась, как бы мы поехали. Ну, я считаю, что это не совпадение. Ну, какой-то такой пример.
Я с детства верила. У меня бабушка очень верующая, она все время там молитвы читала. Но когда я начала употреблять, естественно, я обо всем этом забыла. Ну, не могла я, в общем, ходить в церковь и употреблять. То есть у меня никак у меня не сходилось. Поэтому я в какой-то момент решила, что я неверующая, и все, как бы Бога нет, и мне ничего не надо. Вот. А потом тоже на программе я... сходила в церковь и поняла, что мне там хорошо. Ну, вот сама собой, я не знаю молитвы, я вот сама как бы иногда сажусь и там обращаюсь к Богу, там где-то там у меня своя молитва есть, я писала. И, ну, и помолюсь, и мне прям хорошо становится. Вот, и в церкви очень хорошо. Ну, я считаю, что я верующая. Вот, и я тоже обращаюсь, когда у меня какие-то сложности, я тоже прошу у Бога мне помочь, и Он всегда мне помогает. Мне всегда либо какое-то правильное решение приходит, либо еще... события происходят, которые мне помогают правильно что-то сделать. Вот, и я рада, что так происходит.
Миша, скажите, вот вы говорили о том, что открылся Переславский дом. То есть это новость, в принципе, для нас, потому что ваши ребята у нас были, наверное, как раз чуть больше полугода назад и не рассказывали. Почему тогда мы говорили о раскопках, мы говорили вот о различных вот походах, программах, но почему-то не зашла речь о Переславском доме. То есть сейчас у вас 3 дома.
Сейчас 4, в стране живут 4 дома.
Да, 4 дома.
Тула, Витязь, Возрождение, Подольск.
5 домов.
и Переславль.
А, ну, да, и Переславль, да. 5 домов. Да.
Да.
То есть это позволяет принимать больше ребят на программу?
Это позволяет больше ребят принимать на программу. И, кроме того, просто ну, открытие домов – это такая вещь, чтобы открылся дом, должен быть руководитель дома, должна быть команда, которая будет вести. Почему они не растут там как грибы, да, они увеличиваются во все стороны. То есть этот человек должен ну, прийти к этому. Вот Саша Королевский у нас вот, руководитель дома. Реально он долгое время был консультантом в Туле. Ну, в итоге он пришел к тому, что он готов к тому, что открывать новый дом. И вообще это, ну, такое очень большое дело, да, потому что то, что мы сейчас создаем в этом месте, потом спасутся много людей. Вот и у меня есть такое желание, мечта такая, работать в, тоже в стране живых, быть консультантом, да. И для меня это главное, почему? Потому что я, когда пришел на программу, я был 100% уверен, что мне помочь уже нельзя, что я буду употреблять в любом случае. У меня было такое. Я пробовал там бросать что-то еще, но всегда вот эта серость меня закрывала, я понимал, что я так жить не могу. Я знаю, что полно есть ребят сейчас, которые ходят, которые думают то же самое, что это их судьба, ничего уже не поменять, но поменять можно. И поменять можно, и вот здесь, вот у нас, в стране живых, это меняется. Я вот на своем опыте это знаю. Поэтому мне очень хочется помочь другим. Я понимаю, что полно людей, нормальных людей внутри, ну, которые употреблением своим не извели себя просто до уровня вообще непонятно какого. Поэтому это важная вещь для меня.
Давайте дадим телефоны, по которым можно связаться с страной живых. Дадим, наверное, сайт, адрес сайта, контактную информацию, куда обращаться, куда можно звонить. Ведь можно же просто позвонить, задать вопрос, проконсультироваться.
Да,
за это никто не возьмет там денег.
Нет, нет.
Ну, очень часто задают вопрос. Вот если мы позвоним, там спросим что-то, то есть вот с нас возьмут там денег каких-то. Вот тут очень важный момент, что вы можете любые свои вопросы, по сути, ну, которые касаются употребления ваших близких, задать вот по телефону.
Так, московский телефон 8-495-778-3366. Это телефон Подольского дома.
Давайте еще раз его повторим.
Да. 8-495-778-3366. Вот, вы можете позвонить в любое время, там круглосуточно кто-то будет у телефона, и вам помогут, подскажут, если проблема, если вдруг какой-то вопрос, там не знаете, что делать. Звоните, вот, всегда кто-то вам поможет.
А ознакомиться с информацией о стране живых можно на сайте?
На сайте ELIV, это
ALIVE.ru.
Да, точка ру.
ALIVE.ru.
Нет, не там не F, а V.
V, да. Можно, в принципе, наверное, в интернете, в любом поисковике забить там
«Страна живых». Да, и там прям будет.
Да, и вот что касается Переславского дома, я тоже диктую телефон. Это телефон дома непосредственно 8-905-119-54-94.
Еще раз.
8-905-119-54-94.
Угу.
По этому телефону тоже всегда можно позвонить и ну, проконсультироваться по любому вопросу.
Он находится где?
Находится в Переславле. Это недалеко от города Переславль, Ярославская область, Переславль-Залесский. Да. И, кстати, что действительно так приятно, то что вокруг, это вообще Переславль, это такой город, который очень православный город изначально. Там очень много монастырей, и мы даже вот с ребятами приезжаем, там есть Никитский источник, мы ездим туда, там окунаемся, да, и ну, вот эта часть тоже есть.
Намоленные места.
Да.
Спасибо большое. Я напомню нашим радиослушателям о том, что у нас сегодня в гостях были реабилитанты Центра «Страна живых» Михаил и Ирина. Они делились своими мнениями, своими историями жизни для того, чтобы вы смогли, внимательно глядя на своих близких, понимать, что же с ними происходит. Не упустить те моменты и сказать те нужные слова, которые обязательно должны услышать те, кто нуждается в помощи. И помните, пожалуйста, о том, что наркомания и алкоголизм победить можно, надо только захотеть. Это программа «Рай истинной и ложной», доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании. Я напомню, что программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Спасибо вам, С вами была Юлия Павлюченкова. Слушайте нас на радиостанции «Радонеж».
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
От Валаама до Аляски. От Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа – религиозная организация, православное братство, Радонеж, Радонеж в кавычках, Русской Православной Церкви, ИНН, получатели платежа, 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа 407-03-810-3. 300-201-06-444. Банк получателя платежа УАО «Сбербанк России». Сбербанк России в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа. Добровольное пожертвование на уставную деятельность. Спаси вас, Господи!
В эфире радиостанция «Радонеж».